Книга восьмая. Митя. Глава первая. Кузьма Самсонов. А Дмитрий Федорович, которому Грушенька, улетая в новую жизнь, велела передать свой последний привет и заказала помнить навеки часок ее любви, был в эту минуту, ничего не ведая о происшедшем с нею, тоже в страшном смятении и хлопотах. Последние два дня он был в таком невообразимом состоянии, что действительно мог заболеть воспалением в мозгу, как сам потом говорил. Алеша накануне не мог разыскать его утром, а брат Иван в тот же день не мог устроить с ним свидание в трактире. Хозяева квартирки, в которой он квартировал, скрыли по его приказу следы его. Он же в эти два дня буквально метался во все стороны, борясь со своей судьбой и спасая себя, как он сам потом выразился, и даже на несколько часов слетал по одному горячему делу вон из города, несмотря на то, что страшно было ему уезжать, оставляя Грушеньку хоть на минуту без глаза над нею. Все это впоследствии выяснилось в самом подробном и документальном виде, но теперь мы наметим фактически лишь самое необходимое из истории этих ужасных двух дней в его жизни, предшествовавших страшной катастрофе, так внезапно разразившейся над судьбой его. Грушенька, хоть и любила его часочек истинно и искренно, это правда, но и мучила же его в то же время иной раз действительно жестоко и беспощадно. Главное в том, что ничего-то он не мог разгадать из ее намерений. Выманить же лаской или силой не было тоже возможности. Не далась бы ни за что, а только бы рассердилась и отвернулась от него вовсе. Это он ясно тогда понимал. Он подозревал тогда весьма верно, что она и сама находится в какой-то борьбе, в какой-то необычайной нерешительности, на что-то решается и все решиться не может, а потому и не без основания предполагал, замирая сердцем, что минутами она должна была просто ненавидеть его с его страстью. Так, может быть, и было. Но об чем именно тосковала Грушенька, того он все-таки не понимал. Собственно, для него весь вопрос, его мучивший, складывался лишь в два определения. Или он, Митя, или Федор Павлович. Тут, кстати, нужно обозначить один твердый факт. Он вполне был уверен, что Федор Павлович непременно предложит, если уж не предложил, Грушеньке законный брак. И не верил ни минуты, что старый сластолюбец надеется отделаться лишь 3000. Это вывел Митя, зная Грушеньку и ее характер. Вот почему ему и могло казаться временами, что вся мука Грушеньки и вся нерешимость происходит тоже лишь от того, что она не знает, кого из них выбрать и кто из них будет ей выгоднее. О близком же возвращении офицера, то есть того рокового человека в жизни Грушеньки, прибытие которого она ждала с таким волнением и страхом, он, странно это, в те дни даже и не думал думать. Правда, что Грушенька с ним об этом в самые последние дни очень молчала, однако ему было вполне известно от нее же самое письме, полученном тою месяц назад от этого бывшего ее обольстителя. Было известно отчасти и содержание письма. Тогда, в одну злую минутку, Грушенька ему это письмо показала. Но, к ее удивлению, письму этому он не придал почти никакой цены. И очень было бы трудно объяснить, почему. Может быть, просто потому, что сам, угнетенный всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом за эту женщину, он уже и предположить не мог для себя ничего страшнее и опаснее, по крайней мере, в то время. Жениху же, вдруг выскочившему откуда-то после пятилетнего исчезновения, он просто даже не верил, и особенно тому, что тот скоро приедет. Да и в самом, в этом первом письме офицера, которое показали Митеньке, говорилось о приезде этого нового соперника весьма неопределенно. Письмо было очень туманное, очень высокопарное и наполнено лишь чувствительностью. Надо заметить, что Грушенька в тот раз скрыла от него последние строчки письма, в которых говорилось несколько определеннее о возвращении. К тому же Митенька вспоминал потом, что в ту минуту уловил как бы некоторое невольное и гордое презрение к этому посланию из Сибири в лице самой Грушеньки. Затем Грушенька о всех дальнейших сношениях с этим новым соперником Митеньке уже ничего не сообщала. Таким образом, и мало-помалу он совсем даже забыл об офицере. Он думал только о том, что, что бы там ни вышло и как бы дело ни обернулось, а надвигавшаяся окончательная сшибка его с Федором Павловичем слишком близка и должна разрешиться раньше всего другого. Замирая душой, он ежеминутно ждал решения Грушеньки и все верил, что оно произойдет как бы внезапно, по вдохновению. Вдруг она скажет ему: «Возьми меня, я навеки твоя», и все кончится. Он схватит ее и увезет на край света тотчас же. О, тотчас же увезет как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России. Женится там на ней и поселится с ней инкогнито, так, чтобы уж никто не знал об них вовсе ни здесь, ни там и нигде. Тогда, о, тогда начнется тотчас же совсем новая жизнь. Об этой другой, обновленной и уже добродетельной жизни, непременно, непременно добродетельной, он мечтал поминутно и исступленно. Он жаждал этого воскресения и обновления. Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей, слишком тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места. Только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места, и все возродится. Пойдет по-новому. Вот во что он верил и почем томился. Но это было лишь в случае первого, счастливого решения вопроса. Было и другое решение. Представлялся и другой, но ужасный уже исход. Вдруг она скажет ему: «Ступай! Я порешила сейчас с Федором Павловичем и выхожу за него замуж, а тебя не надо». И тогда... Но тогда... Митя, впрочем, не знал, что будет тогда. До самого последнего часу не знал. И в этом надо его оправдать. Намерений определенных у него не было. Преступления обдумано не было. Он только следил, шпионил и мучился. Но готовился все-таки лишь к первому, счастливому исходу судьбы своей. Даже отгонял всякую другую мысль, но здесь уже начиналась совсем другая мука. Вставало одно, совсем новое и постороннее, но тоже роковое и неразрешимое обстоятельство.